Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонок. В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз «После нас хоть потоп». После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать за 5 крон флегмону и заражение крови. Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или в руку керосин. Это испытанное средство попасть в госпиталь. Однако часто выдает запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как быстрее испаряется. Позднее солдаты впрыскивали себе смесь эфира с бензином. Еще позднее достигли они и других усовершенствований. После этого они пролежат не менее 2 месяцев, а если будут смачивать рану слюнями, то и все 1/2 года, и их вынуждены будут совсем освободить от военной службы. Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел солдатам в уборную впрыскивать себе под кожу керосин. Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык уже начал заплетаться, упрашивал Швейка остаться еще. Верзила тоже придерживался того мнения, что фельдкурат может подождать. Однако Швейку в куклике уже надоело, и он пригрозил, что пойдет один. Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал. Остановились они за Флоренцией, в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли еще поразвлечься. Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались. Солдат беспрестанно тянул еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им попадался офицер или унтер, Швейк должен был предупреждать своих стражей. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось, наконец, дотащить их до Краловской площади, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они вели его, а не он их. Во 2-м этаже, где на дверях висела визитная карточка «Отто Кацфельдкурат», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.
«Честь имеем доложить, господин фельдкурат, доставить пакет с человеком», — с трудом выговорил Верзила, отдавая честь солдату.
«Вылезайте», — сказал солдат. «Где это вы так нализались? Господин фельдкурат тоже». И солдат сплюнул. Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока, наконец, не открылась дверь и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.
«Так вы уже здесь?» — сказал он, обращаясь к Швейку. «А это вас привели? Нет ли у вас спичек?»
«Никак нет, господин фельдкурат», — ответил Швейк.
«А почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является... Ну,
осмелюсь доложить, является без спичек», — подсказал Швейк.
«Совершенно верно! Является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь во-вторых. У вас ноги не воняют, Швейк?»
«Никак нет, не воняют».
«Так, это во-вторых. А теперь в-третьих. Водку пьете?»
«Никак нет. Водки не пью, только ром».
«Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика Фельдгубера. Это его денщик. Он ни черта не пьет. Такой трезвенник. А потому отправится с маршевой ротой. Потому что такой человек мне не нужен. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык».
«Ты трезвенник!» — обратился он к солдату.
«Не стыдно тебе, дурак? Достукаешься, получишь в морду».
Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, который привели Швейка, и, несмотря на то, что изо всех сил старались стоять ровно, качались из стороны в сторону, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.
«Вы пьяны!» — сказал фельдкурат. «Вы напились при исполнении служебных обязанностей. За это я посадить велю вас».
Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и сторожите, пока не придет патруль. Я сейчас позвоню в казармы».
Итак, слова Наполеона «на войне ситуация меняется каждое мгновение» нашли здесь свое полное подтверждение. Утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он не сбежал, а под вечер оказалось, что Швейк привел их к месту назначения, и ему пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штыком, то поняли все.
«Я бы чего-нибудь выпил», — вздохнул маленький оптимист. Но Верзилу опять одолел приступ скептицизма. Он заявил, что все это низкое предательство, и громко принялся обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство. Швейк молча расхаживал около двери.
«Ослы мы были!» – вопил Верзила.
Выслушав все обвинения, Швейк сказал:
«Теперь вы, по крайней мере, видите, что военная служба не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Влип я в это дело случайно, как и вы, но мне, как говорится, улыбнулась фортуна».
«Я бы чего-нибудь выпил»,
– в отчаянии повторял оптимист. Верзила встал и, пошатываясь, подошел к двери.
«Пусти нас домой», – сказал он Швейку. «Брось дурачиться, голубчик».
«Отойди», — ответил Швейк. «Я должен вас караулить. Отныне мы незнакомы».
В дверях появился фельдкурат.
«Я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой, да помните у меня, что на службе пьянствовать нельзя. Марш отсюда».
К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.